говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как представляет себе реформу здравоохранения в Соединенных Штатах президент Обама? Социальный диалог в Испании. Выход из кризиса предприниматели ищут вместе с профсоюзами. Опасный круиз или почему экологам не нравится отдых на море? И чем вызван бум науки о рептилиях в последние 10 лет? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Президент Обама столкнулся с самой серьезной на сегодняшний день проблемой. Его план реформы здравоохранения не набирает необходимого числа голосов в Конгрессе. Наблюдатели расценивают возможную неудачу как крупнейшее поражение программы Барака Обамы в целом, рассказывает Владимир Абаринов.
Реформа здравоохранения – ключевой элемент программы Барака Обамы, с которой он пришел в Белый дом. Он сам придал ей такое значение, что теперь просто не может себе позволить проиграть. Но дело не только в самом здравоохранении. Изменились настроения в обществе. На смену эйфории первых месяцев после избрания нового президента пришло разочарование. Антикризисный план Обамы не остановил рост безработицы. Средства, ассигнованные на оживление финансовых рынков, пока не дали эффекта и в значительной мере остаются без употребления. Рейтинг президента начал падать. А в будущем году предстоят выборы в Конгресс, и демократы, если не добьются ощутимых результатов, могут понести потери. Теперь уже оппоненты курсу президента есть не только среди республиканцев, но и среди демократов. Многие из них ведут себя с оглядкой на предстоящие выборы. Первым звонком стал процесс принятия законопроекта об энергетической политике. Это еще один краеугольный камень программы Барака Обамы. Но в Нижней палате законопроект столкнулся с огромными трудностями. 44 демократа голосовали против. А в Сенате его перспективы еще более туманны. Аналогичные препятствия встретил в Конгрессе и закон о реформе здравоохранения. Президент понял, что для него наступил момент истины, и созвал пресс-конференцию, на которой прежде всего отчитался о проделанной работе.
Полгода назад я вступил в должность в момент самого глубокого за полстолетия экономического спада. Мы теряли в среднем по 700 тысяч рабочих мест в месяц, а наша финансовая система находилась на грани краха. В результате наших действий в первые же недели экономика стоявшая на краю пропасти, получила передышку. Мы предприняли шаги по стабилизации наших финансовых институтов и рынка жилья. Мы провели закон об оздоровлении экономики, который уже сохранил рабочие места и создал новые, облегчил налоговое бремя для семей и малого бизнеса, увеличил размеры пособия по безработице и медицинской страховки для тех, кто потерял работу.
По мнению Барака Обамы, его политические оппоненты решили дать ему бой в связи с реформой медицины не потому, что у них есть лучшее предложение, а потому, что это наиболее удобная мишень.
Я понимаю, как легко этот город увлекается игрой в политику. Любая проблема оборачивается здесь спортивным матчем, в котором то одна, то другая команда набирает очки. Я слышал, что один республиканский политтехнолог сказал своей партии, что даже если они хотят найти компромиссное решение, в интересах политики они должны отклонить закон. Другой республиканец-сенатор сказал, что поражение в деле реформы здравоохранения нанесет мне сокрушительный удар. Внесу ясность. Речь идет не обо мне. У меня прекрасная медицинская страховка, и у членов Конгресса тоже.
Одно из возражений против реформы состоит в том, что демократы слишком уж торопятся провести ее через Конгресс, а ведь в законопроекте более 1000 страниц.
Вы настаиваете на том, чтобы Конгресс принял реформу здравоохранения к началу августа. Почему такая спешка? Вы опасаетесь, что если процесс затянется до осени, вся работа пойдет на смарку?
Две причины. Первое. Я тороплюсь, потому что каждый день получаю письма от семей, которых разорили расходы на медицину. Они просят меня о помощи. Супружеская пара средних лет пишет мне: «У нашей дочери диагностирована лейкемия. Мы должны стать банкротами, иначе мы не сможем оплатить медицинские услуги, необходимые нашей дочери. В такой стране, как наша, этого быть не должно. Вот почему я спешу». Другая причина состоит в том, что если не установить крайний срок, проблема никогда не будет решена. Нормальное состояние людей в этом городе – инерция. Необходимость сделать что-то делает их несчастными. Всегда есть те, кто скажет: «Знаете, нынешнее положение вещей меня вполне устраивает».
Журналисты напомнили президенту, что среди противников реформы есть и его однопартийцы.
Вы упомянули двух республиканцев в своем вступительном слове, но в Нижней палате у демократов надежное большинство, 60 голосов. Если вы не можете получить эти голоса, разве это не означает, что борьба идет в рядах демократической партии? Вы не можете обвинять одних республиканцев в этом случае. Ну, прежде всего, я не обвиняю республиканцев. Я испытываю легкую досаду в связи с дезинформацией, которая исходит от республиканцев. Но это и есть политиканство. Знаете, если кто-то говорит, давайте сделаем максимум возможного, чтобы принять наилучший закон, это одно. Но если кто-то говорит, давайте попытаемся отклонить законопроект, чтобы заработать на этом политические очки, я думаю, это не то, чего ожидает американский народ.
Спор между сторонниками и противниками медицинской реформы – это спор двух социальных моделей, и те, и другие правы в рамках своей логики. Президент и его команда не видят иного способа обуздать стремительный рост цен на медицинские услуги и предоставить малоимущим гражданам хоть какой-то вид страховки, кроме создания альтернативной государственной системы страхования. Однако ценой этой реформы будет дополнительная налоговая нагрузка. Сенатор-республиканец Джон Кайл.
Проблема в следующем. Мы находимся в состоянии экономического спада. Мы знаем, что от 75 до 80% рабочих мест в стране создает малый бизнес. По меньшей мере 55% всего объема повышения налогов непосредственно затрагивает интересы малого бизнеса. Эта реформа будет уничтожать рабочие места. Проводить такую реформу – ошибка в любое время, но особенно посреди рецессии.
Джону Кайлу возражает сенатор-демократ Дик Дурбин.
Сенатор Кайл не готов к переменам, и я полагаю, именно в этом суть его позиции. Но большинство американцев готово. Они хотят сохранить свою страховку, если это хорошая страховка, и устранить дефекты системы. Факт заключается в том, что подавляющее большинство, трое из четырех американцев, говорят, что нам необходим выбор, и что одним из вариантов должно быть государственное страхование. Это выбор, который мы можем сделать добровольно. Это внесет конкуренцию в систему. Сопротивление этой идее исходит от страховых компаний, частных компаний, которые наживаются при нынешней системе, отказываются покрывать медицинские расходы пациентов и указывают врачам, как нас лечить.
От здравоохранения сенатор Кайл переходит к оценке антикризисных мер Обамы в целом.
Нет никаких шансов, что закон будет принят к началу августа. Президент Обама совершенно прав в одном. Он сказал, что если закон не будет принят быстро, он не будет принят вообще. Почему он так сказал? Потому что чем дольше он будет находиться в подвешенном состоянии, тем больше американцев будут испытывать по отношению к нему скептицизм, беспокойство и превращаться в его противников. Что касается программы экономических стимулов, полагаю, что сейчас уже общепризнано, что она не справляется с задачами, ради которых была создана. Реальность состоит в том, что она внесла свою лепту в бюджетный дефицит. В этом году дефицит федерального бюджета составит 1 триллион 800 миллиардов долларов. Нам обещали, что она создаст или сохранит 4 миллиона рабочих мест, но вместо этого мы потеряли 2 миллиона. Уровень безработицы сегодня на 2% выше, чем он был, когда президент вступил в должность. И даже при том, что программа стимулов принята, он выше, чем тот уровень, которого, как нам говорили, безработица достигнет, если программа стимулов принята не будет. Реальность состоит в том, что программа эта пока не помогла.
Старший советник президента Обамы Дэвид Аксельрод уверен, что последствия отклонения закона о здравоохранении будут негативными для всех.
Я полагаю, если нам не удастся провести реформу здравоохранения, это создаст катастрофическую проблему для страны, а не только для демократической партии, для американцев, для малого бизнеса, для страны.
Дэвид Аксельрод совершенно иначе оценивает действия президента.
Без сомнения, мы не сломали хребет рецессии. Однако нет ни одного серьезного экономиста, который стал бы оспаривать утверждение, ощущение, что наши действия уменьшили негативные последствия. Никого не радуют цифры безработицы. Когда антикризисный план был принят, президент сказал, что на его реализацию уйдет много времени, что сокращение безработицы произойдет в последнюю очередь, потому что именно так работает экономика. Так что, да, нам предстоят трудные времена. Но вопрос заключается в следующем. Движемся ли мы в правильном направлении? Закладываем ли мы фундамент экономического роста в будущем? Способствует ли этой цели пакет экономических стимулов? И ответ на все эти вопросы – да.
Что же предлагают республиканцы? Лидер фракции меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл.
Не думаю, что мы должны принимать законопроект, подготовленный в Нижней Палате и Сенате к началу августа, потому что это неверный путь. Ту же самую спешку и стратегию расходов мы видели, когда принимался антикризисный план. В этом году у нас будет бюджетный дефицит в 1 триллион 800 миллиардов долларов, больше, чем за последние 5 лет вместе взятые. Принят бюджет, который удвоит национальный долг в ближайшие 5 лет и утроит за 10 лет. Если вы посмотрите, кто будет платить, вы увидите, что платить будут пожилые граждане и малый бизнес. Этот закон не должен быть принят никогда, ни к началу августовских каникул, ни позднее. Нам нужен закон на основе межпартийного соглашения.
По последним данным, в Нижней Палате у демократов все-таки есть большинство по этому вопросу. Однако в Сенате картина гораздо более сложная.
За дискуссиями по поводу плана реформы здравоохранения, который предложил Барак Обама, следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В Испании возобновляется так называемый «социальный диалог» – трехсторонние переговоры между представителями профсоюзов, патроната и правительства. Его цель – найти выход из затяжного экономического кризиса, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Практика социального диалога возникла в Испании в переходный период от диктатуры генерала Франко к демократии во второй половине 70-х годов прошлого столетия. Тогда здесь в результате диалога удалось достичь договоренностей, которые позволили обеспечить столь необходимый для любых демократических преобразований социальный мир. Ведь эти преобразования пришлось проводить на фоне тяжелой экономической ситуации, унаследованной от тоталитаризма, которая выражалась в безудержном росте цен и безработицы. Компромисс, в результате которого стороны взяли на себя различные обязательства, именовался соглашением Монклоа по названию правительственной резиденции, где проходили переговоры. Профсоюзы, в частности, обязались не проводить забастовки, предприниматели и правительство сдерживать инфляцию, не производить массовых увольнений и так далее. Тогда же, в период перехода к демократии, было принято решение о создании постоянного консультативного органа при правительстве для ведения социального диалога, так называемого социально-экономического совета. Рассказывает его вице-председатель Хулиан Ариса Рико.
Совет состоит из трех больших подразделений. В одно из них входят представители ведущих профсоюзов страны, их адвокаты и советники. Во второе – представители двух организаций, объединяющих предпринимателей с соответствующей группой юристов и помощников. В третье – независимые эксперты по вопросам экономики и трудового права. Речь в основном идет об университетских профессорах. Совет независим от правительства. Это полностью автономный орган, который дает властям рекомендации в отношении социального диалога, ведь в нем представлены те же силы, профсоюзы и предприниматели, которые ведут этот диалог. Хочу особо отметить, что на протяжении последних 3 десятилетий социальный диалог в Испании велся постоянно, обеспечивая трудящимся через их профсоюзы и всему гражданскому обществу участие в решении важнейших проблем, гарантируя социальный мир в стране и цивилизационное решение спорных вопросов. Существование социально-экономического совета и проведение диалога предусмотрено 131 статьей Испанской Конституции.
Совет служит не только для подготовки социального диалога. Через него проходят проекты всех законов государства, в той или иной мере затрагивающие социально-экономические интересы общества. Комиссии, создаваемые в рамках Совета с участием представителей профсоюзов и предпринимателей, рассматривают самые различные проблемы. Хулиан Ариса Рико.
Законодательством предусмотрено создание комиссий, когда в них возникает необходимость. К примеру, в свое время у нас была комиссия по вопросам, связанным со вступлением Испании в Евросоюз. У нас есть отдельная комиссия, работающая по проблемам здравоохранения и потребления, по занятости и социальному обеспечению, по проблемам женщин, налогообложению и так далее. Мы не только высказываем свое мнение по какому-то новому правительственному законопроекту, но и выдвигаем собственные инициативы. К примеру, многие наши предложения были включены в недавний закон об иммигрантах. Одним словом, наш совет вносит вклад в стабильное развитие испанской демократии. Например, во многом благодаря социальному диалогу и работе совета количество забастовок сократилось по сравнению с 1979 годом в 20 раз. Это вовсе не означает, что в нашем обществе не существует конфликтов, но мы пытаемся решить их путем диалога и достижения компромиссов.
Между тем, полноценный социальный диалог, по словам вице-президента Совета, стал возможным лишь с развитием демократии, после того, как профсоюзы увидели в предпринимателях не классовых врагов, а партнеров, а патронат проникся уважением к организациям трудящихся и стал прислушиваться к их мнению. Со своей стороны, государство законодательно закрепило права наемных работников и их профсоюзов, пресекая таким образом какой-либо произвол со стороны работодателей. Хулиан Ариса Рико.
Социально-экономический совет появился в результате консенсуса, достигнутого правительством, предпринимателями и профсоюзами в ходе работы над соглашением Монклоа в период перехода к демократии. Ведь у нас была диктатура, которая не признавала профсоюзные свободы. Мне самому пришлось отсидеть в тюрьме за профсоюзную деятельность. В основу соглашения Монклоа легло взаимное признание патроната и профсоюзов в качестве партнеров и законодательное закрепление профсоюзных свобод.
Сегодня перед участниками социального диалога стоят не менее сложные задачи, чем 30 лет назад. Попытаться принять меры, способные хотя бы приостановить жесточайший экономический кризис, падение производства и потерю рабочих мест. Ведь беспрерывно растущая безработица, как ни в одной другой стране Западной Европы, по прогнозам до конца года достигнет 20% трудоспособного населения. Председатель правительства страны Хосе Луис Родригес Сапатеро обещал, что власти не станут принимать антикризисные меры без предварительной консультации с предпринимателями и профсоюзами. Он в частности заявил:
«Сегодня мы подтверждаем наличие доверия между участниками диалога, которое дает нам надежду на преодоление трудностей. Выйти из этой непростой ситуации можно только совместными усилиями наших трудящихся и наших предпринимателей. Только так можно остановить падение производства и обеспечить дальнейший рост благосостояния населения».
Диалог должен был начаться еще несколько месяцев назад, однако предварительные консультации продемонстрировали наличие крупных разногласий между сторонами, что делало невозможным достижение какого-либо компромисса. Так, к примеру, патронат требовал уменьшения выплат предприятий в фонд социального страхования на 5% и удешевления увольнений работников, то есть уменьшения выходных пособий с 45 оплачиваемых дней за каждый проработанный год до 20. Предприниматели мотивировали свои требования нехваткой средств у работодателей, многие из которых оказались из-за кризиса на грани разорения. Это соответствует действительности, учитывая, что основная масса испанских предпринимателей является владельцами даже не среднего, а малого бизнеса, где заняты лишь 1-2 наемных работника и где хозяин трудится с ними на равных. Генеральный секретарь Испанской конфедерации предпринимательских организаций Хосе Мария Лакаса.
Мы хотим найти формулу решения проблем, которая позволила бы предприятиям развиваться, создавать новые рабочие места, богатство для всего общества, и чтобы наша молодежь проявляла бы предпринимательскую инициативу.
Профсоюзы с требованием предпринимателей не согласились и заявили, что прерывают консультации в связи с предстоящим диалогом. Они потребовали более активной позиции правительства с целью оказать давление на предпринимателей. Профсоюзы даже пригрозили всеобщей забастовкой. В этих условиях подготовку к диалогу возглавил сам министр труда Селестино Корбачо. Для правительства требование предпринимателей существенно на 18 миллиардов евро уменьшить выплаты фонд социального страхования также является неприемлемым, поскольку это может поставить под удар выплату пенсии и пособий по безработице, что, соответственно, чревато социальным взрывом в стране. Селестино Корбачо.
Мы не можем снизить платежи предприятий в фонд социального страхования на 5%. Если мы пойдем на это, то кризис охватит нашу пенсионную систему. Подобного допустить нельзя, ведь у нас более 8 миллионов пенсионеров. Мы не можем играть с пенсиями населения.
Представителям правительства, которые встретились отдельно и с профсоюзами, и с предпринимателями, удалось уговорить стороны вернуться за стол переговоров и заключить соглашение до конца июля. Компромиссный проект, выработанный Министерством труда, первоначально предусматривал уменьшение выплат предприятий в соцстрах лишь на 0,5%. В качестве уступки предпринимателям правительство не исключило возможность заключения выгодных для работодателей кратковременных контрактов на так называемых опасных производствах, в том числе в строительстве. А в качестве уступки профсоюзам власти обещали обеспечить пособиями на полгода тех безработных, которым по закону оно не положено из-за слишком длительного срока пребывания без работы. Вместе с тем и министр Корбачо, и зампред правительства министра экономики Элена Сальгадо сразу предупредили, что требования патроната об удешевлении увольнений находятся за красной чертой и на переговорах обсуждаться не будет. Селестино Корбачо.
Все стороны, правительство, предприниматели и профсоюзы, выражают желание продолжить социальный диалог с целью преодоления непростой ситуации, сложившейся в экономике и на рынке труда.
Профсоюзы согласились обсудить правительственный проект. Однако они требуют пособий не на полгода, а на год, и отвергают краткосрочные контракты на опасных производствах. Идя навстречу и профсоюзам, и предпринимателям, власти пошли на новый компромисс. Они согласились с требованием первых выдавать пособие по безработице в размере 420 евро в течение года. Предпринимателям власти согласились уменьшить соцстраховские выплаты не на пол, а на 2%. Кроме того, частному сектору будет открыт государственный кредит в этом и следующем году на общую сумму в 20 миллиардов евро и снижены налоги. Министр труда Селестино Корбачо.
Мы определяем рамки, в которых можно действовать, идя навстречу предприятиям и вместе с тем не подвергая опасности систему социального страхования. Речь идет о временном, обусловленном кризисом снижении взносов, чтобы облегчить положение предпринимателей.
Но и подобные компромиссы, как полагают многие экономисты, не решат до конца проблему кризиса и, соответственно, могут обеспечить стабильность и социальный мир в стране лишь ненадолго.
О практике социального диалога в Испании рассказывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ростовской области в результате крупной автомобильной катастрофы погиб 21 человек, 8 получили ранения. Пассажирский автобус столкнулся с автоцистерной для перевозки масла. Европейский союз в пятницу заявил, что президентские выборы, которые прошли в четверг в Киргизии, не соответствовали международным стандартам. По официальным промежуточным данным, победил действующий президент Курманбек Бакиев, набравший около 85% голосов. В аэропорту города Мешхед в Иране 17 человек погибли после того, как самолет местных авиалиний при посадке съехал с полосы и врезался в заграждение. По сообщениям иранских СМИ, пострадали около 20 человек. В ряде городов России в пятницу прошли акции протеста, организованные объединением профсоюзов «Соцпроф». Главное требование к работодателям – прекратить давление на лидеров профсоюзов. В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет «Боинг 767». Пострадавших нет. Как сообщил представитель Росавиации, при посадке у самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершавшего рейс из Ханоя, загорелась правая стойка шасси. В Хорватии не менее 6 человек погибли, несколько десятков ранены в результате железнодорожной катастрофы неподалеку от города Сплит на побережье Адриатического моря. сошел с рейса в пассажирский поезд. В Гондурасе армия не гарантирует свергнутому президенту страны Эммануэля Салайе безопасность в случае его возвращения в страну. Представитель военных заявил об этом агентству Франс-Пресс. Салайе намерен в пятницу или субботу пересечь границу Никарагуа с Гондурасом и потребовать своего восстановления в должности. В Донецкой области Украины за сутки с пищевым отравлением госпитализированы 40 детей. В России официально подтверждено 18 случаев заражения гриппом H1N1. Об этом сообщил в пятницу главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко. По данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения вирусом нового гриппа выявлены уже в 160 странах.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Премии мир». Далее в выпуске. Опасный круиз или почему экологам не нравится отдых на море. И почему в последнее время переживает бум наука о рептилиях. Экологи бьют тревогу. Год от года круизные корабли, курсирующие по Балтийскому морю, сбрасывают в его воды огромное количество отходов, а также около 100 миллионов литров неочищенных фекальных вод и более 1,5 миллиарда литров воды из душа и после уборки помещений. Эксперты называют Балтику самым грязным морем планеты. Рассказывает Любовь Чижова.
Круизные пароходы, курсирующие по Балтике, сбрасывают отходы в воду из-за того, что в большинстве морских портов региона нет условий для их утилизации. По данным Всемирного фонда дикой природы, только 3 крупных балтийских порта имеют необходимое техническое оснащение для хранения и переработки отходов. Это Хельсинки, Стокгольм и Висбю. У остальных 12 этих систем нет. Представители Балтийской программы Всемирного фонда дикой природы разослали письма руководству пароходств с призывом решить эту проблему. В организации считают, что круизные суда приносят портам приличную прибыль, и потому им вполне по силам и по средствам утилизировать отходы, которые появляются в результате морских путешествий. Принципы экологического туризма разработаны в ВВФ давно. О них говорит представитель морской программы фонда Константин Сгуровский.
Вы, наверное, знаете, что есть такое выражение «футпринт», то есть след человека на земле. И главное – это то, что мы должны снижать этот футпринт всеми возможными способами. И, собственно говоря, как на уровне компании, так и на уровне туриста персонального это можно делать. То есть можно на уровне компании там взять на себя определенные какие-то обязательства и, собственно, работать с командой, потому что, ну, понятно, что если правила есть, и они просто не соблюдаются, ну, просто боцман возьмет там промасленную тряпку, бросит за борт. Или там старший механик там сольет втихаря топливо ночью, когда никто не видит. То есть тут весь экипаж должен в этом смысле быть, что называется, экологически грамотный, и компания, которая его нанимает, или судовладелец компании, она должна, собственно говоря, всю эту работу проводить. Только это не делается просто, ну, просто приказом. Это кропотливая работа постоянная над имиджем, поведение компании, экологическая политика так называемая. То есть, собственно говоря, вот эти все вещи, они должны существовать. То же самое касается и туристов. И вы, наверное, знаете про остров, который дрейфовал в Тихом океане, многокилометровый, согнанный пластик в одну кучу.
Если говорить о загрязнении морей во время круизов, но и не только во время круизов, чем это вредно для экологии моря, кроме того, что это просто неприятно?
Ну, это, опять же, зависит от того, какой тип загрязнения. То есть пластик, он тоже разлагается постепенно, а там и все что угодно может быть, и фенолы, и другие загрязняющие вещества. Нефть, понятно, что тяжелая, особенно нефть. Вот если, например, я с Дальнего Востока, мне это более знакомо, самые такие уголки заходишь в морского заповедника, казалось бы, что там, а на берегу лежат куски свалявшегося мазута, то есть то, что выбросили в море, оно постепенно окатывалось и образуются такие сгустки, которые долго не исчезают. Вы, наверное, знаете, недавно был юбилей Exxon Valdez, такой печальный юбилей, разлива нефти танкер, когда потерпел катастрофу в американских водах. Так вот, уже прошло много лет и до сих пор последствия остаются. Точно так же из круизных судов может произойти утечка топлива или слив что-то, чего-то.
Это был руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы в России Константин Сгуровский. По данным экологов, ежегодно в воды Балтики с круизных пароходов попадает более 100 миллионов литров неочищенных фекальных вод и более 1,5 миллиардов литров воды из душа и после уборки помещений. Почему год от года самое грязное море в мире становится еще грязнее, объясняет руководитель экологической организации «Белона» из Санкт-Петербурга Николай Рыбаков.
А если говорить о воде, которая сбрасывается от канализации, которая находится на суднах, от уборки помещений, то это уже идет более 1 миллиард литров в год. Поэтому это гигантские, конечно, объемы. И результатом всего этого становится значительное изменение воды в Балтийском море и проникновение туда, скажем так, тех химических веществ, которые там быть не должны. А в результате, конечно, мы имеем то, что имеем, с учетом особенностей географических Балтийского моря, что оно достаточно замкнутое, то, соответственно, обновление воды происходит достаточно продолжительно в Балтийском море, и это одно из самых сейчас проблемных с экологической точки зрения морей в мире.
Ну а какие корабли круизные грешат вот этими выбросами? Это только российские корабли?
Нет, конечно, это не только ситуация в России. Я могу сказать, что так мы, к сожалению, не первые, кто начали бить тревогу. Уже и в Стокгольме вот общественные организации экологические обращают внимание властей на те выбросы, которые производят, например, шведские корабли, которые приходят в Стокгольм. Это, безусловно, делают не только российские лайнеры, но от этого легче не становится.
Но вот если порассуждать на эту тему, как должна решаться эта проблема?
Я могу сказать, что мы поддерживаем, как Белона всегда говорит, не только о проблемах, но и предлагает какие-то конкретные их решения. Я в данном случае могу поддержать инициативу о повышении портовых сборов и с безусловным включением в эти сборы расходов на осенизацию. Для того, чтобы у владельцев судов не было экономических причин сбрасывать отходы в море. Они будут заранее знать, что за время круиза они складируют все отходы на своих суднах, в том числе и воду от душа, от уборки помещений. И при заходе в порт они все равно заплатят за ее утилизацию, за переработку. Поэтому смысла финансового не будет никакого сбрасывать эту воду. И это должно послужить хорошим стимулом для изменения ситуации со сбросами отходов от лайнера.
Ну а там, в портах, кто будет отвечать за утилизацию мусора?
За утилизацию мусора уже дальше будет отвечать администрация порта. И опять же, на мой взгляд, это должно быть исключительно экономически у них заинтересованность в этом, потому что просто взывать к сознательности бизнесменов, конечно, можно, но этого недостаточно. Здесь должны быть еще и экономические рычаги. В том числе и контроль общественных организаций, а затем, как происходит утилизация отходов от лайнеров.
Как вы можете охарактеризовать нынешнее состояние Балтийского моря?
Нынешнее состояние Балтийского моря, я думаю, что может охарактеризовать любой человек, который поедет в район Солнечного или Комарова, и ничего хорошего он про это не скажет. Потому что загрязняется ведь не только вода непосредственно в Балтийском море, но загрязняется и прибрежная территория от выбросов, которые производят лайнеры. И все это, конечно, крайне печально. И главное, что мы должны понимать, то даже если сейчас будут приняты важные меры по сокращению выбросов с лайнеров, то ситуация изменится только через несколько десятков лет. Принимать это нужно как можно скорее. Я считаю, что прежде всего это должно быть решение российских властей, возможно, принятие федерального закона специально на эту тему, потому что это крайне важное дело для России.
Рассказывал руководитель экологической организации «Белона» из Санкт-Петербурга Николай Рыбаков. Круизные пароходы – это не единственный источник загрязнения Балтики. В воду регулярно попадает нефть с проходящих судов, а каждое лето люди, купающиеся в море, страдают от ядовитых сине-зеленых водорослей. На ком лежит ответственность за эти напасти и смогут ли экологи сделать Балтику чище, рассуждает руководитель общественной организации «Друзья Балтики» Ольга Сенова.
Действительно, большие потоки нефти из нашей ресурсной, замечательной ресурсодобывающей России в Западную Европу. Причем, к сожалению, пока стандарты на корабли, правила перевозки нефти у нас слабее, чем на Западе. И еще не везде ходят корабли с двойными стенками. Еще встречаются однокорпусные корабли. И каждый год мы имеем нефтеразливы в устье Невы. И плохо работающие мы имеем контроль в портах наших на Балтике, в частности в Приморске. Ну вот в Лукойл под Выборгом получше немножечко. Но тем не менее, вот эти трассы нефтеперевозок, они сопряжены с определенными рисками. А система ликвидации нефтяных разливов у нас очень слабая. Мы встречались год назад во время медиатура с службой, ответственной за ликвидацию разливов. Они говорят, что у них есть только один корабль, соответствующим образом оснащенный. У финских, например, портов гораздо больше техники, естественно. И мало того, вот мы обсуждали этот вопрос с нашими коллегами из Эстонии, из Финляндии, наш общий Финский залив, да, и приезжал эксперт из Америки, делился опытом, идея создания фонда ликвидации нефтяных разливов. Каждая страна должна иметь такой фонд, складывающийся из государственных дотаций и из платежей перевозчиков или там экспортеров.
Ну и на какой стадии эта идея сейчас?
В Финляндии она, по-моему, уже осуществлена. В Эстонии над ней работают. У нас ничего не происходит.
Ольга, чем опасны разливы нефти для моря и для людей?
Пример для детей. Если вы возьмете тарелочку с водой и капнете на нее каплю растительного масла, вы увидите, что эта капля растечется на очень большую плоскость. Так вот, нефть, как масло, она покрывает огромные плоскости водного пространства и препятствует дыханию водных организмов. И эти организмы погибают. Если эта пленка покрывает побережье, птиц, рыб, они, соответственно, тоже у них прекращается дыхание кожное, они тоже погибают. Мы с вами видели замечательные фильмы BBC и других, там, Greenpeace, как отмывают каждую птичку отдельно. Но всех не отмыть, и поэтому при каждом разливе нефти, безусловно, тогда это погибает очень большое количество живых организмов.
Несколько лет назад мы уже на Радио Свобода рассказывали о еще одной серьезной проблеме для Балтики, о голубых водорослях.
По-русски мы их называем сине-зеленые. Это калька с английского blue algae, а по-русски мы их называем сине-зеленые водоросли. И это следствие проблемы эвтрофикации. А эвтрофикация – это перенасыщение вод Балтийского моря азотом и фосфором. Азот и фосфор, наверное, вы знаете, это прекрасное удобрение, когда мы их добавляем в землю, и от этого растут наши огородные растения. Когда азот и фосфор попадают в воду, там тоже начинают расти водные растения. Сине-зеленые водоросли, они располагаются на поверхности. Им очень легко улавливать кислород из воздуха. И вот поэтому они начинают размножаться гораздо больше, чем нормальные, привычные, естественные водоросли нашего моря.
Где сейчас на Балтийском море больше всего вот этих водорослей?
Естественно, в мелких прибрежных водах, где повышенный процесс вот этой эвтрофикации, вот этого зарастания. А причина-то в чем? Что такое азот? Азот – это наши канализационные стоки. Это наши туалеты. Конечно, это еще и удобрения. Например, Польша выбрасывает много удобрений с полей. Не выбрасывает, вернее, а стекает с полей. Россия гораздо больше азота выбрасывает в море с канализационных или неканализованных стоков. У нас Петербург развивает свои очистные сооружения неплохо благодаря водоканалу. Это Петербург как таковой. А ведь у нас еще есть область, у нас еще есть пригороды Петербурга.
Ольга, а чем вот эти водоросли опасны?
Их много разных видов. Многие из них токсичны. Для человека, который хочет искупаться, для зверей морских, для всех полноправных обитателей моря, которые раньше жили без сине-зеленых водорослей, а теперь вот вынуждены искать место, которое ими не загрязнено. А сине-зеленые водоросли появляются в жаркое лето в июле, обычно в конце июля, в начале августа, везде. И на пляжах Карельского перешейка, и на пляжах Южного берега Финского залива.
Ольга Сенова из организации «Друзья Балтики» напоминает, что сделать море чище может каждый житель региона. Достаточно начать с малого, пользоваться моющими средствами с минимальным содержанием фосфора и использовать на дачах удобрения без азота. Возможно, тогда сине-зеленых водорослей в море станет меньше и купаться в нем будет менее опасно.
Об экологических проблемах Балтики рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В последние 10 лет герпетология, или наука о рептилиях, переживает бурный расцвет. Неожиданно в разных частях света зоологи стали находить десятки новых видов змей. С чем это связано? На этот вопрос отвечает герпетолог, научный сотрудник московского зоопарка Олег Шумаков. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Змеи – это такие животные, которых традиционно все люди очень боятся и не любят. Кстати, я вот недавно прочел в книжке такую интересную книжку, называется «Голая обезьяна», автор Дезмонд Моррис. Там описано исследование, что у детей спрашивали в зоопарке, какие животные им больше всего понравились, какие больше всего не понравились. Вот змеи были с большим отрывом на первом месте, значит, в списке нелюбимых животных. Но, тем не менее, интерес к змеям и у широкой публики, и ученых очень большой. Олег, вот вы много раз ездили в разные тропические страны, чтобы там ловить змей. Вот зачем это нужно? Зачем вообще ловят змеи? Зачем эти экспедиции организуют специальные?
Целей несколько бывает. Когда-то, собственно, и сейчас, но в гораздо меньшей степени, змеи ловили для
получения яда, из которого, соответственно, делали различные лекарства. В Советском Союзе это была очень большая индустрия, заготавливался яд килограммами. Змеи это в основном были из Средней Азии, ну и гадюка, наверное, тоже входила в число тех, кого ловили. С тех пор многое изменилось. Этот вид деятельности, в общем, закончился, я не знаю, к счастью или нет, в середине, ближе к концу, наверное, во второй половине 90-х. У нас он закончился по причинам некоторой разрухи тогда возникшей. Но, как ни странно, это совпало с тем, что такие заготовки яда закончились и в мире тоже.
Змеиный яд потерял свою целебную силу?
Нет, он целебной силы не потерял, но многие компоненты стали синтезировать, во-первых. Во-вторых, цениться стал не яд, а его фракция, а они требуются, ну, опять же, для получения медицинских препаратов, очень редких, требуются в очень небольших количествах, поэтому смысла вот таких массовых отловов просто не стало.
Змеи оставили в покое в медицинских целях?
Да, змеи оставили в покое. Кстати говоря, это сказалось, например, на популяции, условно говоря, подмосковной обыкновенной гадюки. То есть ее численность резко возросла.
Даже в Подмосковье ловили гадюк?
Да, ловили раньше, ну и сейчас она там живет.
Но сейчас уже никто их не ловит, да?
С той целью, с которой ловили раньше, нет, не ловят.
Но хотя лекарства еще какие-то продолжают делать из яда змеи.
Ну, у нас нет. У нас делали мази и протокс, якобы помогали от радикулита. Производство находилось в Прибалтике, соответственно, теперь его не существует.
А в России производство не возобновляли?
Нет.
А вот. Тогда сейчас-то зачем змеи отлавливают?
Значит, есть цель научная, да? Вообще, на самом деле, говорить о том, что змеи отлавливают, это не совсем правильно, да? То есть отлавливают любых животных, их изучая, и в их числе и змеи. Ну, вот герпетология, наука о рептилиях, и ее вот систематическая часть, то есть часть, которая занимается систематикой змей и фаунистикой, сейчас она такой расцвет переживает, потому что за последние 10 лет было открыто больше десятка видов рептилий, причем это не то, что это переописание из ранее известных видов, а абсолютно новых.
Совсем новые,
да,
виды?
Да, новых, которых змей раньше просто никогда не видели.
Это почему ж такое вдруг?
Это, кстати, касается, наверное, не только рептилий. Я вот буквально недавно читал статью о том, что сейчас найден новый вид обезьян в Африке. О колубусах речь идет. То есть абсолютно новые, которые раньше не встречали.
В каких-то труднодоступных
это не двойник, да нет.
Все-таки десятки видов обезьян. Обезьян не находят.
Но обезьян, конечно, нет. Змеи все-таки более скрытные существа.
Где же столько новых змей пропадало?
Только один хребет в Вьетнаме, вот там, да, вот такой хребет в Северном Вьетнаме. Оттуда, я думаю, половина вот этого количества была описана там в конце 90-х, в начале 2000-х. И сейчас это все продолжается, ну, не только во Вьетнаме, во многих очень странах, в Южной Америке, а тут тоже описываются новые виды. Почему так происходит? Мое мнение такое, что, во-первых, лучше стали искать, ну, скажем, в первой половине 20 века из поиска выпадал темный период полностью, а в тропиках это основное время активности змей. Не только змей, это и амфибии, и рептилии. А сейчас, значит, появилась просто осветительная техника, позволяющая ночью работать точно так же, как днем. Это первое, да, ну и как бы это положительный такой момент. Вот, да, во-вторых, стали лучше искать. Если раньше это были сборы в основном, которые получали от местных жителей, сами ловить ходили очень немногие, то сейчас, в общем, ситуация поменялась. Люди, которые знают, как змеи живут, или там другие животные, они знают, и где их искать, соответственно. Ну, скажем, в Камбодже кхмеры по ночам, они и днем не очень любят, а по ночам они в лес уж точно не ходят. Естественно, что все ночные виды достаются не
ученым.
Не им, а ученым, да. Ну, это и хорошо.
Даже кхмеры не ходят ночью по ночам в лес, а ученых ничто не остановит.
Да. И есть печальная у этого факта сторона, как я думаю, это то, что просто многие биотопы сократились настолько, что то, что в них пряталось, им уже негде прятаться. Азиатский лес, например, вот Юго-Восточная Азия, это фактически разрозненные островки леса. Они, может быть, там, с точки зрения обывателя, могут оказаться достаточно большими, там, допустим, 100 километров протяженности. Но реально это очень небольшие расстояния. Даже если сравнить с нашими вот там российскими лесами сибирскими, то понятно, что это несоизмеримые по размеру участки.
И змеи просто бегут?
Они не бегут, они там живут, они не склонны бегать, но теперь их стало гораздо легче найти.
Выползают.
Да. Есть даже такие печальные факты, когда находят новые виды, там, островные, например, в той же Азии, описывают, через там, год-два приезжают на то же место, а там русло ручья, например, в котором эти змеи живут, уже забетонировано.
То есть вид описывают, и он сразу же...
Да, он сразу же, может быть, где-то есть еще, но, по крайней мере, значительная часть исчезает. А это виды все, как правило, узкореальные, поэтому ситуация с ними печальна. Вот, отловит их, соответственно, для того, чтобы что-то о них узнать и изучить.
То есть ваша экспедиция – это в основном научная экспедиция, да? Да, с целью пополнения знаний о разнообразии змей?
Да, видовом разнообразии.
Ну, а вы можете вот рассказать о каких-то последних, самых интересных или открытиях, или результатах, которые внесли, ну, нечто новое, вот эту палитру биоразнообразия?
Буквально примерно три уже, может быть, года назад. То есть описание происходит даже не на уровне видов, иногда на уровне родов. Вот был описан из Южного Китая такой вид ямкоголовой гадюки Жао Эрми. Ну, род называется в честь китайского герпетолога Жао Эрми. Животное абсолютно ни на что не похоже. Описали новый род, а не вид. Видимо, монотипический род, то есть род, содержащий один вид. Это там гадюка, которая вторично перешла от древесного образа жизни к наземному, имеет очень необычное строение, в частности, там строение черепа. Она очень похожа, например, на группу батропсов, тоже ямкоголовые змеи, которые живут в Южной Америке, в Новом Свете. И она ближе как к ним находится, чем к змеям Старого Света.
Хотя живет в Южном Китае, да?
Живет в Южном Китае.
А вот вы говорите ямкоголовые. Это значит, у них ямка есть в голове?
Да. Что это значит? Это большая группа гадюкообразных змей, очень большая. Они и в Старом Свете, и в Новом живут, которые имеют дополнительный орган чувств. То есть у них есть орган химического чувства, там ноздри и Якобсонов орган, у них есть глаза, естественно, внутреннее ухо, и есть термолокационные ямки, которые находятся между глазом и ноздрёй, и, по всей видимости, дающие картину, похожую на зрительное изображение.
И они улавливают что, тепловое
излучение? Они видят тепловое излучение, причем могут видеть, ну, многие, не все, могут видеть там через стены, через твердые предметы, именно тепловое излучение.
А кто-нибудь из других животных обладает этим же органом?
Вот нет, нет.
Это они уникальные ямкоголовые змеи?
Да, но они поэтому и выделены в особую группу. Похожим термолокационным органом обладают удавы некоторые, но он гораздо менее развит и по-другому расположен. Поэтому.
А вот вы говорите, не похожи по строению, но для непосвященного человека все змеи похожи по строению, отличаются к длиной и толщиной.
Да, я один раз, работая в зоопарке, водил знакомого по лаборатории зоопарка, террариума зоопарка. Основная часть коллекции там содержится, а не на экспозиции вовсе. То есть посетитель зоопарка этого не видит ничего. Коллекция, кстати, одна из лучших в мире в московском зоопарке. А в итоге он говорит, а тебе не скучно работать? Они говорят, все такие одинаковые. Хотя мне кажется, что они абсолютно разные все. Но это уж кто что видит.
А вы можете выражение лица змеи определить? Вы понимаете, что перед вами
есть? Ну, лица, наверное, нет, а позы тела, да.
Если перед вами два абсолютно одинаковых животных, ну, в смысле, одинакового вида и одинакового возраста, поймете, что это две разные
лица? Ну, если я с ними некоторое время как-то взаимодействовал, да, конечно, пойму. Все какими-то индивидуальными чертами обладают, что змеи не исключение.
Но какими индивидуальными чертами обладают змеи? У них характер есть.
Есть, конечно, и характер. Кто-то агрессивный, кто-то трусливый, кто-то не обращает внимания на человека, который с ними работает. У них есть предпочтение даже, скажем, в выборе полового партнера. Ну, поскольку там одно из направлений зоопарковской работы – это бридинговая биология, то змеи и разводят в том числе. Одна из проблем – это подбор пар. Ну, вот у меня был случай, когда африканская такая плетевидная змея Тилаторнис капензис, самец спаривался только с одной самкой из трех, хотя они все были готовы к спариванию в момент, вот, и отказывался спариваться с другими. Вот такой же у моего коллеги, который занимался питонами, зелеными питонами, из Новой Гвинеи змеи. Очень похожий был тоже случай.
А почему? Какие критерии?
Это уж я не знаю, какие они используют критерии. Надо быть змеей, потом я расскажу.
А вот скажите, пожалуйста, по опыту вашей работы, существует очень много поговорок и таких выражений, связанных со змеями, эпитетов. Мудрый как змея, коварный как змея. Какие эпитеты, на ваш взгляд, наиболее верны по отношению к змеям, а какие, наоборот, это людская молва приписала?
К сожалению, опыт работы говорит о том, что все это приписала людская молва. Это животное там со своим поведением, есть поведение, какие-то элементы рассудочной деятельности, есть, конечно же, программы поведенческие, но взаимодействие такого с ними, как, скажем, с кошкой, с собакой, быть не может, естественно. То есть это животное совершенно там другого уровня поведения, не такие, как млекопитающие, не такие, как мы, соответственно. Поэтому в говорить о том, что они злые и коварные, да нет, это, конечно, ерунда все.
И мудрость ими наблюдается.
Мне очень трудно представить, что такое мудрость вообще. То есть сначала тогда надо терминологический вопрос решить, что такое мудрость.
Уровень интеллекта, способность к обучению.
А если об этом речь идет, ну, конечно, они уступают многим млекопитающим, да. Хотя, если говорить о рептилиях в целом, то ящерицы, крокодилы, некоторые ящерицы, крокодилы приближаются к врановым птицам. А врановые птицы, соответственно, это там 3-5-летний ребенок по уровню рассудочной деятельности.
Ну, это очень высокий уровень.
Да, для животных. Уровень очень высокий. Но в то же время все равно, если говорить о контакте с ними, конечно, он не будет таким, как с той же вороной. Поэтому вообще антропоморфизм, он опасная вещь, в него лучше не впадать.
Это, конечно.
Ну, вообще, в любом случае, змея, это не считая там редких каких-то экземпляров, это маленькое существо по сравнению с человеком. Да.
Удивительно. Вот, скажем, в Карелии, где гадюка – это единственный вид змей, но там их довольно много, там местные жители, ну, по крайней мере, на севере Карелии, вот где мы проводим лето, так страшно ненавидят змей. У них считается, что если человек увидел змею и ее не убил, то он просто очень плохо поступил, ему потом стыдно, он со стыдом рассказывает, вот я такой-сякой видел змею, не смог убить.
Ну, подход распространенный, по-моему, неоправданный совершенно.
С герпетологом, научным сотрудником Московского зоопарка Олегом Шумаковым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагумина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приведет ли возвращение Ахмеда Закаева в Чечню к наступлению гражданского мира между сепаратистами и правящим режимом? Об этом говорим с политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор» Русланом Мартаговым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в субботу в 7 и в понедельник в 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы понимаем, что Грузия стремится вступить в НАТО. Мы полностью поддерживаем это стремление.
Кадырова к ответу. Руки прочь от Орлова. Мы помним Наталью Эстемирову.
Я не за правых, не за левых. Я за просто честные, нормальные выборы.
Мы отказываемся участвовать в этих больших выборах.
Угрожающее поведение Северной Кореи не вызывает доверия. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.